Давайте помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Как бы сегодня был тяжелый день и вчера, поэтому я решил просто перейти, заняться закреплением уже пройденного материала. Так что сейчас это будет основано, вот все, что мы будем разбирать на том, что у нас уже было. Попробуем некоторые такие частности поднять. И для этого я хотел бы вот сейчас привести выдержки из достопамятности, помещенной в «Любви супружественной» под номером 280, где у Сведенборга происходит разговор с обитателями того мира и выясняется, что такое духовное, что такое природное и чем они между собой отличаются. Итак, в латинском слове было сказано следующее. Поскольку окружающие не хотели воспринимать то, что духовное мышление превосходит природное до степени невыразимости, я сказал: поставим опыт. Войдите в свое духовное общество и подумайте о чем-либо. Запомните это, вернитесь и изложите в моем присутствии. Они вошли, подумали, запомнили, вышли, и когда пытались изложить свои мысли, не смогли. Ибо они не могли найти хоть какое-либо понятие природного мышления, сопоставимое с понятиями духовного мышления. И поэтому не находили слов для выражения. Ведь понятия мышления становятся в речи словами. Они убедились, что духовные понятия стоят выше природных, и что они невыразимы, неизъяснимы и необъятны для природного человека. И поскольку они настолько превосходят природное понятие, то духовное понятие или же мысли по сравнению с природными – это понятие понятий или же мысли мыслей, и поэтому через них выражаются качества качеств и склонности склонности. Следовательно, духовное мышление есть начало и источник мышления природного. Отсюда ясно также, что духовная мудрость есть мудрость мудрости, и поэтому ее не может выразить ни один мудрец в природном мире. Затем им было сказано с высших небес, что есть еще более внутреннее или более высокая мудрость, называемая небесной, которая также соотносится с духовной мудростью, как духовная с природной. Все виды мудрости проистекают в соответствующие им небеса по порядку от божественной премудрости Господа, которая бесконечна. Человек, разговаривавший со мной, сказал: «Я вижу это, потому что постиг, что одно природное понятие – это вместилище множества духовных понятий, а одно духовное понятие – вместилище множества небесных понятий». Из этого также следует, что разделяемое не становится все более и более простым, но наоборот, все более и более сложным, так как все ближе подступает к бесконечному, в котором бесконечность всего. В заключение беседы я сказал присутствующим, на примере этих трех опытов вы видите, каково различие между духовным и природным, а также, почему природный человек не видим для духовного, а духовный для природного. Хотя и тот, и другой имеют совершенно человеческий образ. И по этому образу представляется, что один должен бы видеть другого. Однако этот образ определяется внутренним сознанием, а сознание духов и ангелов образовано из духовного, тогда как сознание человека, пока он живет в мире, образовано из природного. Я сказал, что эти различия происходят только от того, что вы в духовном мире субстанциональны, а не материальны. А субстанциональное есть начало всякого материального. Что такое материя, как не сочетание субстанции? Таким образом, вы в началах и поэтому в единичностях, мы же в производных и в составном. Вы в неделимостях, мы же в общностях. Как общность не может войти в неделимости, так и природное, то есть материальное, не может войти в духовное, то есть субстанциональное. Точно так же, как корабельный канат нельзя вдеть или протянуть в ушко швейной иглы, или же сухожилие нельзя ввести в одно из волокон, из которых оно состоит. Этим объясняется, почему природный человек не может мыслить так же, как духовный, а поэтому и выразить его мысли. К этому надо добавить, что мыслить духовно значит мыслить без времени и пространства, а природно со временем и пространством. Ибо всякому понятию природного мышления, но не духовного, присуще нечто от времени и пространства. Причина в том, что духовный мир не находится в пространстве и времени, как природный мир, хотя в нем и есть видимость того и другого. В соответствии с этим различаются также мысли и восприятия. Далее я рассказал, как однажды размышлял о сущности и вездесущности Бога от вечности, то есть о Боге до создания мира. И поскольку не мог еще удалить пространство и время из понятий своего мышления, стал беспокоиться, потому что понятие природы затемняло у меня понятие Бога. Но мне было сказано, избавься от понятий времени и пространства, и увидишь. И мне дано было избавиться от них, и я увидел. С этого времени я мог думать о Боге от вечности, нисколько не думая о природе от вечности, так как Бог пребывает во всем времени отдельно от времени и во всем пространстве отдельно от пространства. А природа во всем времени во времени и во всем пространстве в пространстве. Природа с ее пространством и временем не может не иметь начала, но иначе Бог, который вне времени и пространства. Поэтому природа происходит от Бога, не от вечности, а по времени вместе со своим временем и со своим пространством. Вот давайте сосредоточимся на следующем месте из вышепрочитанного. На примере этих трех опытов вы видите, каково различие между духовным и природным, а также почему природный человек не видим для духовного, а духовный для природного, хотя и тот, и другой имеет совершенно человеческий образ, и по этому образу представляется, что один должен бы видеть другого. Однако этот образ определяется внутренним сознанием, а сознание духов и ангелов образовано из духовного, тогда как сознание человека, пока он живет в мире, образовано из природного. Здесь видно, что зрительное восприятие зависит непосредственно и исключительно от сознания. И есть в общем и целом его производным. То есть не сознание образуется видимым, а наоборот. Видимое есть производным сознания. Иначе, так как Вселенная составляет единство, человек мог бы видеть ангела в природном своем сознании, и ангелы могли бы видеть его духовным своим сознанием. Почему? Потому что духовное и природное – это разные степени, раздельные. Но, как сказано было в книге о божественной любви и божественной премудрости, степени раздельные между собой однородны. То есть высшая раздельная степень присутствует в низшей раздельной степени как однородная. Потому что если бы они были разнородны, то такого присутствия и такого соединения в единство не было бы возможно. Сознание же есть внутреннее духовное состояние, которое пребывает вне пространства, времени и вещественности. Но они, эти духовные состояния, представительствуются по соответствию пространствами, временами и как бы пребывающими в этих предметностями и телесностями. Зрение совместно со зрительным органом в теле, светом в пространстве времени и предметностями, которыми он излучаем и от которого отражаем, и воздействие, которое он как бы производит в глазу, отчего в мозг тело приходят импульсы по нервам, интерпретируемые, воспринимаемые там, как некие предметные образы в пространстве, меняющиеся во времени. Так вот, зрение есть в этой цепочке интегральным составляющим всего этого комплекс, то есть это одна из кубиков, из которых составлена вся эта пирамида. Единственным же реальным для сознания здесь являются те образы, которые в этом сознании возникают в самом конце цепочки. То есть ощущения, обретаемые посредством мозга, как органа сознания. Причем ощущение относится к духовной составляющей сознания. Мозг же относится вроде бы к некой такой природной составляющей, вроде бы существующей вне сознания. Латинское слово во многих местах декларирует, что мозг есть органом внутренних ощущений. Вот орган внутренних ощущений. Внутренних ощущений чего? До сознания. Каковое это слово относит к принадлежностям духа, а не тела. То есть к принадлежностям духовного, а не природного. Когда там говорится о сознании человека, образованном из природного, то имеется в общем и целом то же самое, что и когда говорится, что человек – это дух, обитающий в теле. Понятно, что духовное или же субстанциональное не может быть образовано из материального или же композитного. Это столь же невозможно, как корабельный канат нельзя вдеть или протянуть в ушко швейной игли, или сухожилие нельзя ввести в одно из волосков, в одно из волокон, из которых оно, собственно, и состоит. Поэтому, когда здесь было сказано, что сознание человека образовано из природного, то здесь имеется в виду образ восприятия, а вовсе не материал, из которого это сознание сформировано. То есть, когда говорится о природном сознании, о природном сознании, имеется в виду образ определенный, образ духовного восприятия, определенное духовное состояние, которое называется природным сознанием, а вовсе не какие-то химические и органические структуры мозга. Эти органические и химические структуры мозга, они по соответствиям представительствуют материальные, природные, вернее, природные степени сознания. И потому что они их представительствуют, они могут служить органом, посредием между сознанием и вот этим как бы внешней чувственной вселенной, которая как бы существует вне этого сознания. Но на самом деле, как мы не раз это с вами разбирали уже, никакой такой чувственной вселенной, материальной, вне сознания, тем более сосуществующей Творцу, нет. Она есть набор чувственных образов восприятия внутри самой последней степени человеческого сознания. И вот этот вот набор чувственных восприятий в латинском слове и называется природным сознанием. Восприятие же это, по сути, комплекс духовных состояний, пребывающих в сознании или же формирующих его формами идей, свойственным этим состояниям. То есть духовное состояние – это содержание, а идеи – та форма, которую они принимают. И содержание нельзя разделить от формы. Содержание всегда выражается через форму, через форму существует, и форма – это есть содержание в доступном восприятию внешнем образе. Но сознание, согласно латинскому слову, не может воспринимать свои собственные внутренние состояния непосредственно, даже в форме тех идей, которыми эти состояния в нем присутствуют. Не может воспринимать их непосредственно, а лишь опосредованно. Как? Да через образы своего чувственного восприятия, которому этому сознанию представительствуются по соответствиям всем комплексам этого самого чувственного восприятия, начиная от образа своего тела и его органов, от мозга и до внешних органов восприятия, относящихся к слуху, зрению, обонянию и осязанию, и кончая пространственностями, временностями и как бы расположенными там предметностями. То есть, когда мы говорим о восприятии в последней или же природной степени сознания, это не какая-то там внутренняя дума, внутренний анализ и так далее, потому что все это относится к осмыслению. Когда мы говорим о восприятии последней степени его собственных духовных состояний и тех форм идей, которые его составляют, мы говорим о жизни человека как процессе восприятия. Вот человек эти формы воспринимает ограниченно. И в его ограниченности они в его чувственном восприятии предстают пространствами, временами, телесностями, предметностями. Вся жизнь человека от его рождения и до его смерти – это один непрерывный процесс последовательного восприятия в единой серии структуры своего сознания, которое было индивидуальной структурой сознания в себе, которое было сформировано Господом в последовательности нисходящей. То есть в нисходящей последовательности, как это формируется? Вот сначала появляется Господь в творении, которое в слове определяется как солнце мира духовного. Это как бы постижение, восприятие Господом самого себя как бы со стороны. Вот все творение есть постижение Господом самого себя как бы со стороны. И вот в этом постижении Господни сущности обретают свое чувственное представительствование во внутреннем восприятии Господа, как бы вынесенном вне Его самого. Вот так вообще может появляться хоть что-либо существующее как бы вне Господа от вечности. В самой же нижней степени восприятия, в природной степени, появляется человек. Человек что такое? Человек – это постижение вот из высшей степени Солнца Мира Духовного. Образуется нижняя степень или же сфера. Каждая нижняя сфера отделена от предыдущей раздельной степени. И она есть чувственное восприятие принадлежности вышележащей раздельной степени. Под ней находится еще одна степень, которая формируется чувственными восприятиями духовных принадлежностей высшей степени. Мы уже об этом говорили. И вот самая последняя, или же природная степень, это чувственное восприятие природное. И наша жизнь, вот нам кажется, что наша жизнь протекает в существующих от неизвестно какого времени, пространстве и времени, в которых находится материальная вселенная. И мы в этой материальной вселенной рождаемся в теле, которое сформировано из материальных элементов. Потом в этом теле вырастаем, сначала ребенок, подросток, взрослый, потом пожилой человек, старик, потом в агонии или просто там во сне умирающий. Нам представляется, что есть некая наша реальная жизнь, в процессе которого мы формируемся. Но на самом деле человек формируется в нисходящей последовательности целиком. Но постигает он свое формирование. То есть целиком он предстает внутри себя в определенных сериях, которые представительствуют по соответствиям все вышележащие степени творения. И небесные, и адские. Но когда человек это постигает жизнью, он постигает это служениями или же действиями, деяниями. Вот каждое наше деяние – это постижение какого-то духовного состояния, составляющего нижнюю природную степень нисходящей божественной последовательности. А чувственное постижение – это восходящая последовательность. Вот мы с вами уже разбирали, что такое восходящая последовательность. Это та же нисходящая, но как бы взираемая зеркально наоборот. Потому что сверху из восходящей последовательности, нисходящей последовательности в божественном восприятии высшая степень формирует низшую степень. То есть человек формируем из своей духовной жизни в свою жизнь природную. А в восходящей последовательности это наоборот. Человек рождается в некой как бы самостоятельно существующей вселенной, в ней развивается от ребенка до старика, потом умирает и уходит. И это все в одном и том же Господнем восприятии. Но более подробно я к этому вернусь чуть позже. Но сейчас важно усвоить, что все действия нашей жизни, вот мы проснулись, встали, голодные пошли поели, потом побежали, у нас работа сделали там что-то. Мы это воспринимаем как? Что на нас действуют некие обстоятельства. Вот наше тело проголодалось, нам нужно что-то покушать. Нужно пойти на работу, заработать, потому что кушать ничего не будет. А на самом деле это все постижениями нам, постижение нашим сознанием, представительствами по соответствиям тех внутренних серий процессов, которые уже существуют в нашем внутреннем последней или же природной степени сознания. Вот когда мы говорим об осмыслении, это мы сели и задумались, а что ж такое, вот кто мы есть, зачем мы есть, как мы есть. Это не постижение. Это инструмент постижения частный, в котором как бы в этом постижении определяются ориентиры. Это вспомогательный инструмент для постижения. Потому что человек сидит, думает для того, чтобы дальше постигать, как ему представляется, более правильно. Но на самом деле весь его процесс осмысления является отражением неких процессов, которые тоже происходят в вот этих изменениях внутренних духовных состояний его сознания. Вернее, не изменений, а изменений угла восприятия этих самых внутренних состояний. Которые весь процесс, вся структура небес, небесных и духовных представительствуется в его сознаниями, законами рационального, логического мышления, анализом и синтезом, о чем мы говорили, что это тоже всего лишь представительствует по соответствиям его сознания структурности небес. Все органы тела, пространства и времена, а также составляющие их предметности, все это есть лишь чувственными восприятиями, представительствующие по соответствиям природный уровень сознания в человеке. Даже представительствующими по соответствиям в процессе восприятия. То есть они приходят, не приходят из небытия в бытие, а являются процессом вот этого внутреннего постижения и восприятия, доступным чувственному восприятию. И вот именно в этом процессе возникает вот восприятие нисходящей божественной последовательности, чувственностями, представительствами по соответствиям, и есть восходящая последовательность. Тут нужно понимать, что все уровни творения, как в своей структурности по степени сплошной, так и все их структурности по степеням раздельным, они представительствуют по соответствиям в структурности Господа от вечности. Вот человек в творении, как самостоятельная индивидуальность, не может иметь никакого представления о Господе от вечности в процессе осмысления. То есть никому через осмысление не дано постигнуть Господа от вечности. Но осмысляя восприятие своей индивидуальности, структурности этого восприятия, мы можем догадываться о том, что есть в Господе от вечности, потому что структура Вселенной представительствует по соответствиям Господню структуру в самом себе от вечности. То есть творение – это как бы отражение в зеркале, восприятие божественных форм от вечности. И вот как, увидев образ человека в зеркале, мы можем догадаться и понять многое, хотя и, конечно, далеко не все, хотя бы о его внешних формах. Вот точно так же, анализируя, осмысляя творение, мы можем о многом догадаться о том, что присутствует в Господе от вечности. По сути, творение – это частность восприятия Господом самого же себя как бы со стороны, о чем мы с вами уже говорили. И вот из-за этого-то со стороны и возникает творение как некое автономное, ограниченное сознание вне себя. Когда я говорю сознание, я специально не уточняю, потому что это все Господне сознание, что от вечности, что как бы вне себя, что в творении, в нисходящей последовательности вплоть до самой последней или же природной степени, это все еще Господне сознание, осознающее себя Господним сознанием. Ограниченность же состоит в том, что Господь в этом индивидуальном восприятии воспринимает себя как некий срез, как определенного рода частность. И даже совокупность этих частных восприятий не рождает абсолютной полноты восприятия. То есть в каждом индивидуальном сознании, вот смотрите, фундамент этого индивидуального сознания – это сознание природное. Потом выше идет сознание духовной степени, сознание небесной степени. Это все одно сознание. В идеале в каждом человеке это все должно быть его индивидуальностями, все степени. Но, как мы знаем, после падения все это было разрушено, теперь человек управляется ассоциированными духами. Вот как это было описано в проповеди «Семь степеней творения». Но все равно это одно и то же сознание, просто сейчас более композитное, индивидуальное сознание. И каждое индивидуальное сознание воспринимает какую-то частность Бога от вечности. Когда мы говорим «воспринимает» – восприятие. То есть вся наша жизнь от рождения до смерти, все деяния этой жизни – это срез, какое-то частное восприятие полноты божественности от вечности. И каждый из нас воспринимает вот этот срез, но как бы восприятие с немного с другого угла зрения. Поэтому образуется общество, в котором все взаимосвязано. Человеческие общества, ангельские общества, которые в своей совокупности представительствуют совершенный человеческий образ. Вот говорится в латинском слове, что перед Господом каждый народ как один человек, каждое ангельское сообщество как один человек. Но и это только частность. И более того, вся вселенная в его нижних, то есть природных степенях, то есть если взять все человечество вселенной, оно представительствуя какие-то частности божественного от вечности, тем не менее в своей совокупности не является Господом Богом в творении. Потому что даже из 100 кроликов нельзя составить одну лошадь, как говорит английская пословица. Ибо Господь в творении во всех этих индивидуальных срезах пребывает только в высшей степени, которая в латинском слове называется интимум или же тайник. Потому что Господь не разделяется и не вселяется в каждую такую индивидуальность. А Он в каждой из этих индивидуальностей пребывает в раздельной степени по отношению к этой индивидуальности. Ибо Господь и в творении един и неделим. Именно по этой причине даже все универсальное человечество не есть Господь в творении. Ибо Господь в творении, или же Солнце духовного мира, пребывающее к нижележащему творению в раздельной степени, есть, как это определяет латинское слово, Дух, пребывающим в своем теле. Вот в духовном дневнике есть вот эта фраза, где говорится, что все творение – это тело Господа, в котором Господь пребывает, как единый Дух в бесчисленных частностях разнообразных своего тела. Так вот, есть осознание природное, которое принадлежит природной степени сознания, и есть осознание духовное, которое принадлежит духовной степени сознания. Духовное осознание – это осознание представительности по соответствиям комплекса духовных состояний, лежащего над уровнем комплекса природных состояний. То есть это другая, это осознание другой раздельной степени творения. По этой-то причине этому осознанию представительствует по соответствиям совершенно другой комплекс чувственностей или же комплекс чувственностей духовных. со своими органами телесными духовного тела, в полноте своих органических форм, со своими органами внешнего чувственного восприятия и со своими пространствами, временами и предметностью. Вот латинское слово говорит, что у духа есть духовное тело. И в этом теле есть все органические формы, которые бесконечно более совершенны, чем органические формы человеческого тела. То есть у ангелов есть и мозг, и кости, и кожа, и мускулы, и органы размножения, и желудок, и кишечник. Они полностью совершенны, как человек. И это их совершенное духовное тело пребывает в совершенной духовной пространственно-временной реальности. Для ангела также есть пространство, в которых все течет как бы по времени, в которых есть как бы предметности, то есть у них есть дворцы, у них есть сады, у них есть животные, которые чувственно, по ощущениям, ничем не отличаются от тех, которые присутствуют в форме реальности сознания, связанной с природной степенью. Только они там гораздо более совершенны. Эти два комплекса, или, можно сказать, как бы две чувственные реальности, обретаются в одном и том же сознании, нисходящей и восходящей последовательности в раздельных степенях. Вот почему, хотя они, если можно так выразиться, и параллельно существуют в одном и том же сознании, тем не менее природный человек невидим для духовного, а духовный для природного. Хотя и тот, и другой имеет совершенно человеческий образ, и поэтому образу представляется, что один должен бы видеть другого. Это как бы две реальности, существующие в одном сознании, но на самом деле не существует ни одна из этих реальностей. Они все есть образами, представительствующими по чувственному восприятию различные степени одного и того же сознания. Степень природную и степень духовную. Потому что если бы они реально существовали, то они с неизбежностью находились бы как-то в каком-то соотношении между собой. Это вот, скажем, как если параллельно существуют Львов и Киев, то из Львова, в принципе, можно увидеть Киев, а из Киева-Львов и проехать из Львова в Киев. А тут они существуют в одном и том же сознании, параллельно, и в то же время люди не видят духов, а духи не видят людей. И дух человеческий не видит свое человеческое природное, а природное человеческое не видит свой дух. Хотя человек – это и дух, живущий в теле, а не два различных. Вот человек и дух – как бы два различных сознания в одном теле. Именно потому, что тело – это условность, а сознание в своих раздельных степенях – это единственная реальность. Для сознания в последовательности восходящей это параллельное существование неуловимо. Для него этого осмысления они существуют не параллельно, а последовательно. Когда завершается процесс восприятия Господом последовательности восходящей уровня природного сознания, сформированного в последовательности нисходящей, тогда процесс восприятия завершается, и Господь в человеке переходит к вышележащему уровню раздельной степени, сформированному в последовательности нисходящей. И начинается процесс восприятия так называемого духовного человека. Духовного в человеке. В осмыслении же личностного у человека это выглядит как завершение его жизненного пути в мире природном и переход к жизни в вечности, то есть переход в мир духовный. То есть что такое жизнь человека природного? Это Господь в человеке чувственно, представительством по соответствиям, осмысляет структуры ими же сформированной последней природной степени сознания. Господь присваивает это осмысление человеку индивидуально. И в этом осмыслении человек чувствует себя возникающим как бы из ничего. Вот не было ничего, потом вдруг родился, возник зародыш, этот зародыш родился в младенце, этот младенец начал вырастать, набираться мудрости, способности мыслить, осознавать то, что происходит, анализировать, складывать в памяти и так далее, на этом делать какие-то выводы. А на самом деле это все осмысляет Господь в человеке, но присваивает ему, как его собственное существование, независимое от других существований, в некоем как бы материальной, совершенно независимой, параллельно сосуществующей Господу Вселенной. Именно от этого возникает видимость существования отдельных человеческих бытий, которые сначала живут в мире природном, потом умирают и переходят в мир духовный. Именно поэтому для осмысления восприятия степени природной совершенно для человека неизбежно мыслить природно, то есть по пространствам и временам. Но оно, это природное сознание, может мыслить как по, так и из пространства времен. И это на самом деле две очень большие разницы. Если осмысление одарено перцепцией от Господа и мыслит хоть из пространств и времен, но не по пространствам и временам, то оно тогда мыслит представительностями по соответствиям. Вот как мыслили люди древнейшей церкви, как, в общем-то, мыслили преадамиты, хотя и на более низком уровне. То есть, когда они видели деревья, кусты, там, я знаю, горы, моря, социальные процессы какие-то и так далее, они мыслили о них не как о горах отдельно существующих, морях, там, кустах, общественных процессах, а они мыслили представительностями по соответствиям о том духовном, которое оно представительствует. То есть в их осмыслении существовало осмысление вне пространства, вне времени, а только по духовным составляющим. Но вот если сознание на уровне природном мыслит из пространственности и времен, то оно тогда начинает осмыслять научностями из предметности и телесности. И вот тогда появляется человек мертвый, который мыслит обо всем только по, то только из, не только по природному, а из природного и чувственного. И в случае со Сведенборгом ему была дана уникальная возможность параллельно осмыслять воспринимаемое, присваиваемое, как по пространствам и временам, из божественной Господней перцепции, когда Господь в нем присутствовал, помните, вот одержимость Господом, то есть представительностями по соответствиям Господнего осмысления в нем. То есть, когда он был одержим Господом, в нем Господь осмысливал все из своей божественной природной степени, которая воплотилась через историчности Господа Иисуса Христа. Но в то же время Сведенборг осмыслял и из пространства и времен, то есть научностями, научностями натурофилософскими, социальными, нравственно-моральными и богословскими. В латинском слове это определяется как то, что ему дано было одновременно пребывать с духами в мире духовном и с людьми в мире природном. То есть в его сознании было параллельно открыто восприятие двух чувственных реальностей. Поэтому он мог беседовать с людьми и в то же время видеть находящих рядом с ним духов, переходить от бесед с людьми к беседе с этими духами и обратно. И при этом обе эти реальности в нем не смешивались, он никогда не ошибался. Но беседуя с духами, он мыслил из и по духовной степени сознания в себе. Причем тогда в нем присутствовало сознание Господне, когда он писал латинское слово. Беседуя же, вот, находясь же в природной степени, осмысление из природной степени, он в состоянии был вот это параллельно происходившее в его степени духовной записывать словами и образами, доступными нашему восприятию. Вот вспомните, когда вот в начале цитируемого нам отрывка, в начале занятия описывалось, что эти мудрые в духовной степени восприятия, приходя в его природную степень восприятия, не могли сказать ничего вразумительного. Вот вспомните пророков, пророческие писания в латинском, вернее, в слове Ветхого Завета. Вот в русском переводе они более-менее причесаны. Если их читать в оригинале, то они из себя представляют разновидность священного бреда. Почему? Потому что там духовное вот, надиктовывалось непосредственно в природное. В сознании же Сведенборга происходило что? Познание, постижение степени духовной плавно, через соответствиями, через представительство, рождало то, что нам известно как книги Сведенборга, это то, что мы называем латинским словом, где описываются события, происходящие в мире духовном, понятия из мира духовного, философия из мира духовного, богословие мира духовного, толкование смысла природного еврейского и греческого слова как смысл духовный вот этих толкуемых стихов из еврейского и греческого слова. Вот то, что многие не могут понять, они думают, что вот это то, что записано в книгах Сведенборга, и есть вот этот самый смысл духовный непосредственно. Хотя вот тут сказано, буквально в той цитате из книги «Истинная христианская религия», что это невозможно. Смысл духовный принадлежит ангелов. Это слово в духовной степени божественного сознания в человеке. И более того, еще высшая небесная степень божественного сознания в человеке. И все это невозможно записать просто вот как толкование. Выйдет что-то вроде вот этого священного бреда пророческих писаний Ветхого Завета. А это слово должно было быть записано так, чтобы люди его могли читать и осмыслять рационально. И чтобы их рациональное могло бы быть формируемо в процессе чтения этого слова. И именно по этой причине Господь и попустил в Сведенборге такое уникальное состояние двух сознаний одновременно. Но опять же, этого было бы невозможно, если бы не совершилось первое пришествие Господне. Если бы Господь в историческом Иисусе Христе не привел бы из своего божественного от вечности свое божественное природное в бытие, что было возможно, как мы уже с вами говорили, только в творении. Потому что от вечности божественное природное может существовать только потенциально. И только в творении оно может обрести актуальность определенным способом, каким и было воплощение Господа Иисуса Христа. То есть вот если бы не было первого пришествия, если бы не было постоянного присутствия Господа после этого, условно после этого, в природной степени человеческого сознания, то не было бы возможно и его второе пришествие. То есть такое состояние, такая одержимость Сведенборга Господом в природной степени его сознания, которая могла бы идеально представительствовать по соответствиям Господне присутствия в духовной степени того же индивидуального сознания, которое мы по внешним формам называем и нам известно как Эммануил Сведенборг. Ученый, натурофилософ, мистик, богослов 18 столетия. Аминь.
Еще раз такой момент, прочитав такую проповедь, лично мне, я туда боюсь выходить сюда. Самая отвратительная проповедь, лекция, которая только можно, их было две или три, это какая-то еще. Чего знает, что такое? Мы сидим и спим. Кто-то тут что-то такое набрал. Саша, мы сюда пришли понимать это, а не пряники. Ну, пожалуйста, делай это, не издевайся.
Ну, задавай вопрос.
Вопросов море. Тут, вот у тебя свой тир.
На самом деле я еще собрал можно... то, что было сказано предыдущим. Просто это переформулировал.
Пожалуйста, значит, надо это все разбирать.
Но для этого надо было, так сказать,
читали. И пришли спрашивать. Ой, вот у тебя 2×2=8, у меня 7,5. На самом деле, это не то, не то. Надо же как-то это все. Вот столько. Даже сама подача. Вот сидит, мы здесь, мы... Ты берешь, например, тупых каких-то жаб, которые рассуждают о небесном. А если бы здесь сидел Будда? Ну, же это же совсем другое. Вот не понимаешь, тоже надо рассчитывать. Будда должен прочитать. И адамиты, Будды, наши люди, Ветхого Завета, Нового Завета, и ангелы.
Вот
уже тема. И ты возьми одну вещь. Восприятие, перцепцию и концепцию. В чем наш грех? Почему мы... Вот эти вот... Вот уже на эту тему... Вот
эти на эту тему уже были десятки.
Уже целую книгу.
Десятки.
Так бери, рассказывай это. Ну, как так...
Ну, возьми бы книжку...
Да я это все... Если я возьму, я сюда ходить не буду. Я сюда хожу, чтобы пообщаться.
Но ты пойми, я не могу зацикливаться и говорить одно и то же, как...
А ты вот этого тема занимаешься, ты рассказывай, возьми, делай лекцию. Этот лежит сбитый, этот. И я уже до чего-то меня свалило.
Я даже остался сегодня.
Ну, значит, проработать этим, надо с этим работать. А так ты берешь за 10 минут, там, за 40 минут что-то, ну, ты же кажется.
Вот так я ввожу, а жалко. Потом можно взять текст и с ним работать.
Мы тебя любим, уважаем, но ты нас тоже ценим. Наше внимание, наши нервы, наше бытие и сознание.
Ну хорошо, давай, вот есть какие-то не вопли, а какие-то вопросы?
Значит, а вот я записал. Ангелы и люди – это одно и то же. Можно сказать копирка. У него внутренние есть, у ангела, и глаза, и уши, и думание, и там что там, кишки, и все такое, и нервы. И у него есть вот такая же спичка, которую я сейчас закатил.
У ангелов нету, потому что...
Нет, ну ты сказал, такое же.
А я имею в виду органическое.
А я имел в виду это.
Нет, спички у них как раз разные. Вот в этом-то и разница.
Так надо было сказать, что все-таки какие-то ограничения. Если бы были такое же самое, они бы тут сидели...
Стоп, я считал такое же самое, сказал такие же самые органические формы, да. Такая же самая внешняя
реальность. И думание, и чувство. Невосприятие, как ты же наитие,
а порядок, порядок внутреннего осмысления у него совершенно другой. Почему?
Ну,
Потому что у ангела есть от Господа непрерывная... И более того, процесс есть не только у ангела, но и у демона. Его нет только у мертвого человека, о чем мы уже не раз говорили.
Вот я и записал. А может ли ангелы фантазировать?
Нет. Фантазируют только демоны.
Это и надо было сказать. Спасибо. Я так тоже это знаю. Почему они не могут? А потому, потому...
Суть в служебные духи.
А?
Суть в служебные духи.
Не, ангелы... мыслят вот
Господа,
реальными видимостями.
Это вот
а демоны все извращают в себе.
Что прошло туда, то он и сказал. Пропили демон, пропил. Он не может быть у камеры. Тут идет из этой самой, из головки еще этой самой, считывающей из пленки. Аллилуйя, аллилуйя, а он пошел бы нафиг. Он такого не может сказать. Вот почему. А он нам дана такая возможность нафиг посылать кого угодно. Почему? Вот почему так? Вот потому что мы думаем формами восприятия, формами. Мы, логика наша формируется формами. То, что очевидно. Вот стул, тут двух не видно.
Из пространства
времени придется. Тут второго табуретки не видно, кресло. Я не могу сказать дважды два. Но когда идет математика, и нужны там абстрактные вещи. Синус 30 градусов равен 1/2. Это уже тут не очевидно. Это отношение к гипотенузе к противолежащему катету. Ну, он два раза уложится.
Там же что, допустим, если мы есть форма жизни, допустим. Почему такая форма жизни, другая форма жизни, как вот есть на Марсе, на этом, почему мы не можем видеть?
Да,
почему
да,
другая форма жизни?
Так, форма жизни, а почему эта форма формируется там, я говорю, тут стоит ангел и тут стоит демон. И они, может ли демон представить себе синус 30 градусов? Ну, в общем-то, может.
Но не хочет.
Да, и не хочет.
Ему хочется, чтобы он был...
А вот это очень важное заявление, хочу, не хочу. Почему он не хочет? Потому что если бы он хоть подчинялся бы Божьему, он бы разрушился.
Потому что у него любовь к тому, чтобы косинус не был 30 градусов,
а 20 градусов. Да, а любовь формирует желание, формирует намерение и волю. У него нет...
И формирует фантазии, которые подтверждают то, что...
Ну, да, 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 да. Так вот, я к чему веду? Что есть моя, перцепция, но и сознание есть конкретное, вещественное, формы, а есть идеальное. Вот древние римляне, даже те первые римляне, когда рисовали Бога Марса, они должны были его, они рисовали обыкновенного человека, рисовали и лепили. Ну какой-то мужик, Федька. Но чтобы сказать, что это не Федька, а Марс, они ему дали атрибуты Марса. Смелость, ну какого-то орла, ястреба. Сила, ну какого-то вепря, это медведя, или еще что-то. Кровожадность. А рядом стояли 5-6 каких-то. Вот это были атрибуты. А если было, вот, допустим, землепашество, по ним суху, вола, там какую-то косу. Вот, вот такими формами они лепили эти формы. Почему они так? Да потому что они так и воспринимали. Их не абстрактно не могло бы как-то так здесь вот стать вот. По-другому. Они должны обозначить, что вот это, вот это, атрибуты вместе лепит Марс, а эти атрибуты будут лепить у кого-то другого, или моряка, или землепашца, или еще кого-то. Вот такая очевидность должна была. А наука тангенсы, котангенсы, секансы, и тем более е равняется мц квадрат, это уже абстракция, это уже дары Божьи. И не все имели дары, а вот адамиты имели дары Божии. Они, возможно, даже не могли бы написать формулу Е равняется МЦ квадрат. Как? Масса превращается в энергию, энергия вот.
Нет, это могли написать про адамит. А те вообще думали о другом.
Вот!
То есть, это бы они бы и не написали, потому что они думали о другом.
Я вот тоже думаю, чтобы они могли бы это как-то вот...
Но тогда бы они не были адамитами, а были бы преадамитами. Они когда они оставили все эти Е равно МС квадрат и так далее из перцепции, они получили перцепцию вещей небесных. А небесные вещи – это совершенно другая высшая степень сознания, которая, потому что все эти Е равно МС квадрат принадлежат природной форме осмысления. А небесной форме осмысления принадлежит нечто совершенно другое.
Согласен. Да, наверное, скорее всего. Но вот представьте себе, я забыла Адамиты и преадамиты. Адамиты появились потому, что они стали, у них появился, вот я так понимаю, думание. И они стали городить из этих кирпичиков логических вот этих вот.
Если... Нет, у них не было думания, у преадамитов не было думания. Они взошли определенным, я думаю, медитационным путем.
Нет.
Они как раз наоборот, потому что они прекратили думание на уровне природной формы восприятия.
А обдумали как?
Господь мог возвысить их до небесной формы восприятия.
А почему же они пали? Что они это Вавилон построили? Они же это вот...
Они пали не они. Пало их потомство.
А, потомство?
Да, потому что потомство возникает на природной степени сознания. Те, которые взошли, те пасть не могли. Но вот их потомство, которое выдержалось чисто природное, да еще с уклонением в небесное, на каком-то этапе можно было перехватить, пока это было уклонение, но небесное
вот,
еще не ставшее.
Вот как важно, все-таки да, да, не зря я тут зацепил. Да, я согласен. Потомство начало лепить из кирпичей, кирпичики, логические кирпичики, и вылепили этот Вавилон в свое понимание Бога, благодати и все такое, И в итоге получилось, что я забрели, кончилось все ложными богами. И ложные богами абстрактные, как экологические, какая-то философская единица, а потом буквально камень в Боге, Бог в камне, дух в дерево, дух воды, дух того, пятое, десятое. Я когда это читал, прочитал Дон Хуана, и тут начал литературу, прекрасно видел. Те люди, которые составляли эту магию, это было 10 тысяч лет до нашей эры. Они вот так вот и думали, потомки преадамитов. У них были духи, и они их видели. А даже оживотворяли, а потом с ними и хороводы крутили, и, так сказать, и аллилуйя им пели. Откуда эти жертвенные в это сердце вырывали? Они же это все видели. Магия. Я читал в какой-то книге. Нет, какой? Вроде в этих газетах. Какое-то священник говорит. Магия, черная магия, это страшная, реальная в нашем мире сила. Она нереальна там. А в нашем мире...
Ну, естественно, что она там нереальна.
А?
Ну, это понятно, что она там нереальна.
Да.
В божественных сферах.
А вот тут реально, потому-то она и схватила нас.
Ну, в Писании написано, что дела лукавого не безызвестны.
Просто я говорю не о Писании, да? О обычных людях. Мы говорим.
Ну, понятно.
А если вам говорить о Писаниях и ангелах, и о просветленных людях, люди, пророки, ну, они бы слушали бы совсем по-другому. Не надо было. Да нет, это все было им не то, что очевидно, это было для них. Естественно.
Нет, просто только я извини, что хотел сказать, что, допустим, о божественном мы должны в тонкостях знать, а не ну, о черном там магии, о лукавстве.
Знать должны и понимать, мы должны это.
Нет.
Но ты дело мы должны знать и понимать. Я это знаю и понимаю. И
просто мы должны знать истинную купюру.
Это
а мы почему
это
определим?
Это вы или мы? Я. Ты меня со мной тоже равняешь?
Да. Почему? Потому что из-за чего, что вот, задавая вопрос, что касается непосредственно меня,
да.
Что меня
да.
касается, вот, а не общих глобальных проблем, которые есть такие, ну, как бы, ну, вот, глобальные проблемы. Да. Просто я должен сосредоточиться ну, на себе, потому что пробуждение начинается с меня.
Да.
И,
а теперь,
и с вас. Теперь, вот с этого аспекта я беру, почему я и говорю.
Ты ваша шестерка казана, обита моей семеркой. Вот в чем дело. Смотри, это все известно было папе римскому, Балтазару Акоста. Было известно, это знаменитый он пират. Стал, он как был пират, ну, стал папой, пусть я закончу.
Ну.
А как был, так и остался пират.
Но в жизни у него жило это или нет?
А?
Нет, или он просто только знал. В жизни у него жило это, или он просто только знал, понимаете?
Так он знал это, что нельзя это делать. Но делал. И резал, убивал, мучил, пытал. У него было там и эти проститутки, и деньги. То есть, просто он-то, он жил там, а естество и все, что тело диктовало уму, свои законы. И как бы там он не каялся, не каялся, он умер. А другой какой-то, кто у нас? А вот этот Адамит? А ребенок, кто Адамит? А ребенок 5-6-летний. Он уже такого не сделает. Он по глупости может сделать. Пальцы сунуть там, поджечь, а потом когда один раз поджег, увидел, что это все плохо, второй, третий, четвертый раз он уже не сделает. Он уже не ударит сильно своего эту самого однолетка ножом. Ножом он хлеб режет, а резать ребенка он не порежет. Нет, да как бы злой бы не было.
Ну понятно, вы стоите
точно. Понятно, стоп. Это, оказывается, не так просто. Детская преступность, в чем она была?
Нет, ну просто обратно, непосредственно, вот говорите, что вот, касается меня или тебя, и обратно есть тоже вот жизненный опыт. Сколько человеку не говорили, не бери за горячую крышку, понимаете? А он все-таки взял крышку, а тогда упустил. Когда он это попробовал, он уже не берет ее. Да. Почему? Потому что он уже взял. А сколько ему раз говорили, он ее берет. Как бы, ну, спонтанно,
эффективно. Очень грамотное заявление.
Да, да. Просто я почему и говорю, что непосредственно и меня касается, и вас касается. То, что вы так
запутили. А Чикатило? Он что, не знал? Ну, как оно появилось? А на приемку? Да иди, сколько
ну, да,
он?
Вы же сейчас
это же те людоеды 17-го, 15-го, 8-го. Да, понятно, это Адамиты. А Чикатило-то уже не Адамит. Это ангел, как мы сейчас сказали, у него восприятие ангельское, мышление ангельское, тут-ту-ту. У Чикатило.
Ну, у нас общего
у него
нету,
же ничего. Все есть. Да почему он нет. Так делал?
У нас-то общего же нету с ним.
Да мы не говорим, я говорю о нем.
У Чикатило ничего не было.
А?
У Чикатило ничего не было.
Как не было? Он был в социальном нашем органе, в нашем обществе был увязан, ходил на работу, все. Он же кричал Хагитлер. Но тайно убивал, резал тайно, значит понимал, что нельзя это делать.
Понимал.
Ребёнок, да, и прятал. Кто тот, кто говорил, сделай, но спрячь. Спрячь, но сделай. Кто тот этот был? Кто, где же его наитие и восприятие?
Так Чикатило, скорее всего, просто одержал.
Да не, скорее всего, у него была концепция. Была концепция, а концепция говорила, спряши.
Да нет, он был одержим просто. Вот мы говорили об этом, вот пробился к нему демон и вселился в него. Он был одержим демоном. Потому что вот маньяки, кстати, вот это очень интересный вопрос. Есть такой фильм, он был снят в 20-х годах, я забыл этого немецкого режиссера. Там есть некий город немецкий, и появляется маньяк, начинает убивать детей, ну, насиловать и убивать. И граждане встревожены. Они начинают долбать муниципалитет давит на полицию. А полиция что может сделать? Она начинает давить на уголовников. Она начинает ставить на уши все малины, все притоны и так далее. А уголовники, уже возбудненные, понимая, что им жизни с этого не будет, начинают сами уже искать. Полиция это не может не забывать. И начинают сами его ловить, там отсылают патрули. И в результате они ловят этого маньяка. И они его привозят и устраивают над ним судилище. Все воры собрались, там такое где-то в каком-то складе, все его представили. Ну и типа устроят, типа, ну как пародию на суд, там адвокат, есть судьи, все. И вот тут он говорит, вот вы меня обвиняете. Но вот вы, говорит, воры, убийцы, бандиты. И вы можете не красть, не убивать, не обманывать. А я-то не могу. Это выше, это вот во мне действует.
Его естество, можно сказать.
Так нет, в него вселился демон.
Значит, это не его естество.
Это естество, когда человек может контролировать.
Стоп, вот сейчас он говорит, он своим естеством говорит, нет. Что вот я не могу.
Он говорит естеством. То есть, да. Он, когда он приходит в себя, когда демон наступает, он понимает все. Но когда демон приходит, он ему не может сопротивляться. Демон ему
подливает
и наступает. Нет, это именно так. А воры, у них естество, воров, убийц и так далее, И они могут себя сдерживать, чтобы вот он хочет украсть, но не
полицейский. Граница есть.
Да, он не крадет, потому что он боится, что его, это его собственное естество, и он его может контролировать. А когда в человека вселился демон, человек его не может контролировать. Вот в чем разница. Теперь, потому что в нем работает чужое естество.
Теперь, Саша, а демон, это все в этом, я в этом в складе, в этом суде, в суде присутствует. Вот это бы тоже надо было бы описать. А как демон?
А демон как раз убрался на тот момент. Демон появляется, когда в поле зрения оказывается ребенок. Потому что демон у него такая, знаешь, как бы
моносочетающая.
Да. Вот он видит ребенка, и он сразу там пойти изнасиловать, убить. А ребенка нет, демон наступил. Тут ему все неинтересно сейчас.
То есть ребенок включает цепочку?
Да, да, да. Служит триггером, чтобы...
Теперь давай это возьмем духовно. Возьмем грех. Значит, мы, когда мы неодержимы, мы контролируем себя и грех не совершим.
Ну, ради чего? Вот смотри, одно дело, когда человек хотел украсть, но не украл, потому что побоялся. Посадят, репутацию потеряют, будут говорить, что вот.
Мне будет хуже. Или кому-то
другому да, да. Мне будет хуже. Это он не борется с грехом, он его сдерживает, чтобы не пострадать. Только тогда, когда человек хочет украсть, через это видит, что вот это моя греховная натура, понимает, что я перед Господом злой, и начинает молиться: Господи, спаси меня от этого моего греха. Вырви желание греха из моего сердца. Вот я буду делать, что могу. Я буду сдерживаться не красть, чтобы ты, Господь, пришел и из меня вырвал корень греха, чтобы я больше не хотел красть. Вот разница, когда человек делает... сдерживает себя ради мирских резонов, он хочет красть и вовсе не собирается со своей котелкой кражи расставаться. Он просто собирается ее как бы замаскировать, накинуть на него, так сказать, маскалад до первого удобного случая. Именно поэтому, когда такие приходят в тот мир, они там начинают беззастенчиво красть, убивать, воровать, потому что там они себя сдерживать не могут. Себя может сдерживать человек только в природной степени восприятия. И там они попадают в ад, и в аду живут вот такие демоны, которые себя не сдерживают ни при каких обстоятельствах. Которые только страхом наказания можно заставить какое-то время воздерживаться от проявления своей натуры. А вот в мире человек может быть удерживаем страхами. Ну, фактически то же самое, что в аду, но в аду демона почти это не сдерживает. А человека может задержать мысль наказания. Не само наказание, непосредственно следующее за нарушение. А мысль о том, что наказание возможно.
Он не накажет тебя, но дает приговор.
Нет, не важно. Судья дает приговор.
Перцепция у него у одного, второго и третьего есть.
У кого?
Вот этого... вора. Вора есть перцепция.
Нет, у вора есть перцепция. У демона есть перцепция. Поэтому демон знает ребенка, знает, что делать, когда видит ребенка. Он действует по черной перцепции. Это божественная перцепция, но обращенная во зло. У него есть перцепция, как творить зло.
О, стоп. Вот это вот фраза. Перцепция, но обращенная во зло. Кем, как и что значит это за перцепция, которую она обращает так и так и так?
Ну вот смотри. Белый свет. Вот знаешь, театральный фонарь. Вот из него выходит белый свет. А потом раз опустили красный фильтр, и из него уже такой кроваво-красный свет выходит. Но в фильтр-то входит белый свет, а с той стороны выходит... кроваво-красный
цвет. Наши еще объяснили, что тут красный цвет в этом фильтре, что он есть такое.
Ну, это только одна составляющая выходит, а все остальные отсечены. То есть, когда от Бога исходит любовь, она исходит во всей полноте. А в человеке разделяется любовь собственного и любовь чувственная.
А, красный цвет это
да.
Любовь красный.
Да, собственного и чувственного, да.
Вот теперь понятно. Вот если бы ты так вот это читал, зараза, ты бы вытягивал, давай, пожалуйста.
Это... Вот обратно, что вот обратно зашел разговор, вот этот вопрос-ответ, но вот тоже, как бы, вот, видя, как бы, вот, анализируя сам вот факт вот этого разговора, что, вот, допустим, вот эти одержимые люди, которые вот эти маньяки и все, вот, и даже была выдержка из газеты, как вы, допустим, тоже интересуетесь фактом, и всего лишь 10 человек, страшных маньяков и убийц, вот этих, 10 человек. А допустим, вот люди там, ну, которые воровал, там и все это самое, их, ну, мошенники, их очень много вот этих вот, ну, в мире. И что интересно, что этих мало, и если, допустим, эти люди есть, они обличаемы, как бы вот, ну, что их деяниями. А этих людей много, они как бы в обществе живут, и не видно. Ну, там, да, вор, убийца, мошенник, только надо его как бы поймать, которые привлекли к закону или решениям суда. Что если суд только решит, что он это преступник. А так, если решения суда нету, он не преступник. А эти люди, вот что 10, что интересно, они без суда и следствий за их деяния, они, ну как, обличены, что единицы есть. Вот почему я и говорю, что сосредотачиваться на вот этом аспекте, вы извините, ну, Анатолий, ну, то, что я говорю, что вот, почему не это, что их мало, и они обличаемы видны. А вот эти вот, как бы, люди, которые воры, их деяния завальированы. Нужно еще доказать судом, что он этот убийца и что он преступник. Вот, что интересный факт, какое состояние. Вот, ну, и также, что вот, мы на почве этого должны вот вникать в свое состояние, чтобы анализировать, что нас не доказывал суд, а у нас внутренность и ну, вот, Божье присутствие внутри нас, чтобы оно нас обличало в этом. Вот. И потому что эти люди неизвестны, их немного. Просто, ну, как бы касаться к ним.
Это сейчас. 200 лет
назад. Не нужно. Да, да. Извините.
Ну да, куда в университете, может, у тебя сергейские
вопросы. Нет, мне практически эта тема не стала. Я же материал здесь уже прохожу.
Да,
ну вот я перед этим как раз читал это же, и просто оно так более еще раз повторилось.
По теме обратно, что вот якобы существующее, несуществующее, обратно, ну вот в проповеди, что было, обратно, если якобы несуществующее, ну вот обратно для меня является как непостоянная форма вот это вот, якобы. Это обратно то, что существует не во времени, да? Форма, да?
Ну, имеется в виду, существующее абсолютно существует только Господь от вечности.
Угу.
Все остальное существует относительно
Него.
И только по его
доброму. Относительно Господа.
Да,
что,
да.
И что он есть, и Божьего то, что не во времени. Божьего то, что не во времени.
То есть вот тут вот эта вот фраза, кстати.
Угу. Ну вы извините, потому что да, оно, да, сущности да. Глобально ну, все вот ну, как бы смысл вот этого сказанного. Я как бы, да,
вот.
Немного уточнить. Это как бы уточнить.
Вот. А природа пребывает во всем времени во времени и во всем пространстве
ну,
в пространстве.
Природа обратно в божественном смысле его.
Природа с ее пространством и временем не может не иметь начала.
Угу.
Но иначе Бог, который вне времени и пространства. Поэтому природа происходит от Бога, не от вечности. А во времени вместе со своим временем и пространством.
Да. Потому что якобы существует, якобы не существует.
Да, вот кино вот в кино называется. Да. Кино в кино. Mm-hmm. Вот есть кино, существование Бога,
который... Или сон во сне, как.
Ну да. Mm-hmm. Бог видит, как бы, ну, живет, вот фильм. Он есть фильм, проект.
Кстати, было такое, мне запечатлялось, сон во сне. Mm-hmm.
А потом, а в этом, как бы, его бытии... существование. Вот это тварный мир.
Понятно, что начался
14 миллиардов лет тому назад.
Да.
Ну что, давайте помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Ну, тут как бы все, что вроде было, но тут некоторые аспекты более детально обрисованы. Спасибо.
Спасибо.